Зарастром дождей косых затяжных не станешь видна, уедешь. Еще у недель, пока я должник, еще быть мне домоседом. В миграции птиц, в застывшей воде, в осенних приметах книжных и в тысячах лиц знакомых людей ищу тебя и не вижу, не вижу. Это вот ты уезжаешь, а вокруг осень. Я, может, не ждать уехать, и мне, рукою махнув на строки, и где-то гадать на спинах камней, где прячутся песен строки. И нервы подбит, подбив, как сбитый каблук, в пути, что упрямо выгнув, и что не забыв, лишь горечь разлук, теперь в пути забывать, совсем забывать, привыкну, привыкну. Но честно, часы, считаю часы, ты едешь, а я не скоро. Лишь дождь моросит и растром косым окутывает весь город. Дымок сигарет, ознобная дрожь, до ветров осень, весенних стая. Дожди в октябре, до ветрах веселых стая. Дожди в октябре, и поезд сквозь дождь уходит, столбы считая, считая. Зарастром дождей косых затяжных не станешь видна, уедешь.
И что интересно, вот там сбоку, вверху справа на левой странице написано 16 часов. Он вообще не прибегал обычно к таким обозначениям времени с цифрами больше 12. Он говорил 2 часа дня, там, 3 часа, 6 часов вечера, 8 часов там. Вот. А 16 часов – это, скорее всего, время, которое он затратил на возню вот с этими строчками. Во всяком случае, справа тут же приписано: «Качество песни не находится в прямой зависимости от трудов, на нее затраченных». Вот. И так вот каждая из семи десятков песен, которые потом будут восприниматься на одном дыхании, потому что все-таки есть идея, стержень, на которой нанизывается все остальное. Вот. А самое интересное то, что он терпеть не мог каких-то избитых слов, заезженных. В словах про любовь у него слово «любовь», как правило, не фигурировало, хотя остальные авторы в те годы еще им не брезговали. Вот. И, скажем, что касается, вот, скажем, именно вот этого слова «любовь», мне кажется, потому его там не было у Крупа, что в самом этом понятии он находил десятки, сотни своих каких-то деталей, особых примет, и вот через эти частности он показывал именно свое отношение. Давай решимся без пари признать, что жизнь не так уж зла. Давай не будем говорить про послезавтрашний разлад. Давай считать, если не лень, что это было просто так. Просто ушла на один день из этой жизни пустота. Просто ушла на один день из этой жизни пустота. Ведь, как всегда, из разных бед придет какой-то вариант. То нужно мне, а то тебе, то в Воркуту, то в Самарканд. То просто ночь перелеснет страницу губ, страницу плеч, то мысли утро принесет, что, мол, игра не стоит свеч, то мысли утро принесет, что, мол, игра не стоит свеч. Но чтоб не начал тяжелеть мешок печали и утрат, договоримся не жалеть о том, что к нам придет с утра. Давай злых слов не говоря, себя от ветра не спасать. Давай сегодня, как в морях, по ветру ставить паруса. Давай сегодня, как в морях, по ветру ставить паруса. В повести «Со мной ничего не случится», из которой здесь встречались нам какие-то куски, эпизоды, у него есть два главных героя, Костя Серов и еще один его напарник по спасалке. поспас работам. И каждый из этих героев повести ощущается реально как живой человек. Так столь многими чертами живого человека он наделен. Самое интересное, что каждого из них Круп списал самого себя, где-то поделив, так сказать, это тебе, это ему, это тебе, это ему, значит, поделив свои, все свое, значит, между двумя человеками. То есть его хватило на них двоих. Но что самое интересное, что узнавая о Крупе все новое и новое, находишь еще что-то, чего бы хватило, может быть, на третьего, а может быть, на четвертого. И друзья не уставали открывать в нем какие-то своеобразные черты. Вот однажды, вот помните, был такой слайд. Сидят трое в лесу, такой полуобнаженный Круп в середине, на переднем плане, справа, немножко похожий на него, Яша Сапожников, его друг по институту и по заводу имени Вавилова в Минске. Там стоит в ногах спидола, приемник Сапожникова. Слева такая девушка кутается во что-то, какую-то шубу, не шубу, Света Климкович, журналист. Так вот, значит, когда-то, как-то раз супругам Сапожниковым нужно было поехать в отпуск, но их не пускала одна проблема. Не с кем было оставить полуторагодовалого сына Мишку. Значит, Круп предлагал себя в качестве няньки, но его как-то так всерьез не воспринимали. Ты там старый холостяк, значит, сам с голоду помрешь, значит, ребенка заморишь, нечего, отвали. Вот, короче, день отъезда пришел, вариантов других не возникло, и Мишку оставили на Крупа. Значит, каково было удивление родителей, когда они, вернувшись из отпуска с содроганием, открывая дверь комнаты, обнаружили там, так сказать, живого и вполне упитанного, так сказать, сына, значит, счастливого Крупа. Вот. И самым большим их открытием было то, что Мишка называет Крупа папа. А в записной книжке Арика 66-го года появилась такая запись. В тучи за черными крышами медленно солнце врезается, входят в окошко рыжие, на белых похожие зайцы. Баю-бай, баю-бай, баю-бай. Спят в своих гаванях тральщики, за день машины умаялись. Сонного, сонного мальчика тихо баюкает маятник. Баю-бай, баю-бай, баю-бай. Тени шуршат над подушкой, сны к малышу приближаются. Угол с простыми игрушками медленно преображается. Баю-бай, баю-бай, баю-бай. Детские сны забываются, как далека моя станция. К звездам и солнечным зайцам руки все реже тянутся. Баю-бай, баю-бай, баю-бай. Зависть, ну что же поделаешь? Возраст беднеет фантазия, и мои сны неумелые, некому, в общем, рассказывать. Баю-бай, баю-бай, баю-бай. На одном из концертов в перерыве Крупу сказали, что кто-то сказал, что он похож на Шарля Азнавура. Надо сказать, Круп действительно очень похож на Шарля Азнавура до того, как Азнавуру сделали пластическую операцию, убрав горб на носу, для того, чтобы, кстати, американизировать его киногероя. Вот. А вообще, кстати, рост, форма головы, лицо, значит, повадка, может быть, даже в чем-то, кстати, тембра голоса очень сильно напоминали Азнавура. Крупп оживился, заинтересовался, кто мог такое сказать и почему, потому что он любил французских бардов, и Азнавур был одним из любимых его певцов. Его подвели к женщине, пожилой женщине, преподавательнице французского языка и литературы Иньяза Минского, Еве Львовне Мирской. Вот она тут на слайде. Они познакомились, Крупп стал бывать у нее дома, и Мирская, она совершенно потрясающе переводит моментально, так сказать, звучащие пластинки в записи, рассказывает о французских авторах, и Крупп приходил на ее вот эти лекции для одного человека, так сказать. Вот. И надо сказать, что Ева Львовна, несмотря на возраст достаточно солидный, она настолько оживляется во время рассказов, а надо сказать, что французские авторы, они, в общем-то, гораздо смелее пишут о некоторых вещах, нежели мы, так сказать. Вот, например, у Брассанса есть такая песня «Фанфар любви», «Трампета ля Раноме», значит, где он описывает, как журналисты, значит, обсасывают каждую подробность, так сказать, его интимной жизни и прочее, да. Вот Ева Львовна совершенно, так сказать, чужда вот этого ханжества, которое, может быть, чаще встречается у людей ее возраста. То есть она совершенно сбрасывает все свои года и преображается абсолютно, когда, так сказать, находится в деле. Надо сказать, что вообще в их семье понятие о возрасте, понятие весьма условное, касается только, может быть, каких-то документов, паспортных данных, так сказать, ролей в семье и все. Вот. И, возможно, поэтому Крупп последнюю свою песню «Зрелость» посвятил именно Еве Львовне Мирской. А люди не стареют, не стареют. О, жизнь, ведь это правда, не стареют. С годами все красивее и добрее, хоть жизнь их часто ранит, не щадит. И женщины красивы, и мужчины. О, жизнь, ведь это правда, что мужчины и женщины красивы, а лучина пока не догорит, не зачадит. И женщины красивы, и мужчины. И мне не жаль ушедших лет нисколько. О, жизнь, ведь это правда, что нисколько. Не жаль ушедших, просто грустно дольки души оставить там, где уж не быть. А юность, что же, юность так нарядна. Нет, некрасиво, только лишь нарядно. А в зрелости любовь безогляднее, и с каждым годом интереснее жить. Но в зрелости любовь безогляднее. А если уж приходит к нам усталость, о, жизнь, такая страшная усталость, когда нисколько силы не осталось снести и бремя лет, и боль от ран. Вдруг кто-то скажет: стоп, пора на отдых. Мы сели, и зеленеют всходы. Над ними бег свой остановят годы. И новый день другим придет с утра. Мы сели, и зеленеют всходы. Мы сели, и зеленеют всходы. Зрелость пришла и Круппу. Есть, если все слова его песен, ставшие афоризмами, ставшими крылатыми, давшие название каким-то заголовкам, пересчитать и поделить на число его песен, то окажется, что он, наверное, самый афористичный из наших авторов. В то время, во всяком случае, это было так. Помните, у него были строчки «И новый день, еще открытие смысла старых слов». Наверное, было бы правильнее сказать «И новый день уже открытие смысла старых слов», потому что, не прожив какую-то ситуацию, нельзя свежо осознать значение каких-то, может быть, избитых уже выражений, например, трудовая доблесть. Но мы очень привыкли как-то к этим словам, мы не можем себе врубиться, себе представить, что это такое за труд должен быть, про который можно сказать, что это доблесть. Что значит смертельная усталость? То есть, когда человек не чувствует себя вообще живым организмом, так он устал. Так вот, Крупп действительно начал осознавать в какие-то годы вот эти вот самые понятия. Значит, вот он задумался, может быть, бывая на слетах дорогами отцов-героев, или как они сейчас называются, РБТС, дорогами революционной боевой трудовой славы, значит, в Бресте, в Москве, в Ленинграде. Значит, бывая на этих слетах, возможно, он начал задумываться о смысле слов «неизвестный солдат». Что такое? Ну, неизвестный солдат, что у него не было имени, что ли, или как? Вот, действительно, это был живой человек со своими какими-то чертами, со своими друзьями, любимыми, но вот так получилось. И у Крупа в записной книжке появляются слова, такие четыре строчки. Мы привыкли к этим названиям, и живут они вместе с нами. Память вечная безымянным, но они-то ведь с именами. Опять над головой костер качает дым, бредет сквозь лес в обнимку с песней тишина. А мы идем искать ровесников следы, тех самых, что на четверть века старше нас. А мы идем искать ровесников следы, тех самых, что на четверть века старше нас. Им больше не стареть, и песен им не петь, и что на сердце никому не высказать. Последние слова наткнулись на свинец, да не над всеми обелиски высятся. Над ними то весна, то ветер ледяной, лишь бы в летах сплетается с легендами. Ребят не воскресить ни бронзы орденов, ни песни, ни муаровыми лентами. Ребят, не воскресить ни бронзы орденов, ни песней, ни муаровыми лентами. А им хотелось жить семи смертям назло, семь раз не умирают, дело верное. Вперед и встали в рост, и шли на танке в лоб с винтовкой образца 91-го. Давно отмыта гарь, развеялись дымы, и временем земные раны сглажены. Мы ищем на земле ровесников следы, пусть вечные огни горят для каждого. Мы ищем на земле ровесников следы, пусть вечные огни горят для каждого. Нам в памяти хранить простые имена, ни временем не смыть их, ни обманами. Нам в памяти хранить и чаще вспоминать, ровесники, не быть вам безымянными. Любовь к людям, доброта, честность, верность друзьям, надежность, нежность, юмор, оптимизм, талант инженера и барда, любовь, умение мыслить и обобщать. Вообще, действительно, вот из того, что мы говорили, наверное, может возникнуть какой-то образ такого ангела без крылышек. Но надо сказать, что ангелом Крупп не был. Он был, так сказать, далеко не ангел. У него были свои какие-то вот недостатки, вот, которые, ну, может быть, только что не причиняли другим особого беспокойства. Вот, пожалуй, кроме одного. Дело в том, что он очень любил, так сказать, какие-то такие проделки, связанные с риском для своей жизни. Вот лихость, пожалуй, очень, так сказать, его лихость, может быть, других несколько канала. Однажды, рассказывает, он попытался здесь, в Ленинграде, что ли, спуститься по веревке с пятого этажа общаги. Вот за этим действием его наблюдали несколько товарищей и готовы были его избить. Значит, где-то на четвертом этаже он почувствовал неладное, забрался в окно, которое было пониже, значит, дернул хорошенько за эту веревку, веревка оборвалась, она, значит, была перетертой. Вот, он мог спуститься ночью на лыжах с крутого склона, поросшего кустарниками. В общем, он вот какие-то такие вещи, действительно, это было, пожалуй, единственный его недостаток, который причинял другим какое-то серьезное беспокойство. Вот. Ну, а... Да. А что касается вообще, ну, вообще, так сказать, природной живости Крупа, значит, в нем действительно сидел какой-то черт, и, пожалуй, об этом очень хорошо рассказывает Евгений Клячкин. Вот, давайте послушаем его.
Знаете, вот когда мы были в Бресте, то действительно, поскольку это все было в Белоруссии, то минские газеты очень тепло встретили то, что один из минчан стал лауреатом конкурса, значит, хорошо очень писали об этом. И в частности, была в статье такие вот были слова написаны в белорусском «Комсомольце». Там было сказано так, что вот вечером собрались ребята-туристы петь песни в своей палатке, и начальник сборов, маршал Советского Союза Конев, пришел в эту палатку, значит, послушал, как поют хором ребята дружно эти песни, и даже несколько послезился, сказал спасибо, ребята, за хорошую песню, и вышел.
Да, надо вам сказать, что на самом деле, так сказать, все было так. Вот в газете... А, вот, значит, я хочу зачитать из статьи в газете белорусской, вот, которую ребята держат в руках, вот там 10 звезд над головой, кусочек из «Знамени юности», на самом деле так газета называлась, за 22 сентября 65 года. «Захожу в палатку на огонек. На чьей-то койке сидит паренек с гербом Белоруссии на груди и поет, аккомпанируя себе на гитаре. И напротив него, склонив задумчивую голову, седую голову, сидит заслушавшийся прославленный полководец Иван Степанович Конев. Алику Крупу, рабочему одному из минских заводов, чуточку больше 20. Это, значит, журналист так думает. На самом деле Алику Крупу, инженеру одного из минских заводов, было чуточку меньше 30. Вот, ну это деталь, так сказать. Вот, значит, маршал Конев в его годы был рядовым, но кажется, что сейчас сбросил прославленный ветеран со своих плеч не один десяток лет. И будь у Ивана Степановича больше времени, взял бы он рюкзак и так же, как эти ребята, отправился в поход. Я цитирую газету. Вот. И маршал тихонько подпевает минскому юноше: эти 10 звезд, как маяки, на краю неведомой земли. И когда ребята повторяют последние строки песни, Иван Степанович, наклонившись ко мне, шепчет: запиши эту песню, пусть поют ее все, очень хорошая песня. Но сейчас опять Клячкину предоставим слово.
Вот так. Значит, ребята пели песню, пришел маршал Конев, посидел, послушал эту песню. Конечно, все его заметили. Вот. Ну, песню продолжили, закончили ее. Когда кончилась песня, маршал встал и сказал: видите, можно писать хорошие песни, даже без похабщины. Вот. А кто написал? Спросил маршал Конев. Я, сказал Арик. Как фамилия? Спросил маршал. Круп, сказал Арик. Маршал поморщился и сказал: плохая фамилия. Арик сказал: сменю. Вы понимаете, это был очень живой Арик, очень живой и веселый человек, с большим чувством юмора. Мне кажется, вот так и нужно его вспоминать, вот этого человека, Арика Крупа. Вот это то, что я хотел о нем сказать. И я, значит, все мы, так сказать, пишущие слова и музыку, обладаем достаточным воображением, и можем себе представить, что значит смерть. Но, наверное, не стоит этого представлять. Арика нужно сохранить в своей памяти живым, мне кажется. Он был очень живой человек. Как прекрасно сказал Михаил Михайлович Зощенко, смысл жизни не в том, чтобы удовлетворять свои желания, а в том, чтобы их иметь. Вот у Арика они были.
Пристроились морщиночки промежду глаз, и разные причиночки гонают нас. И это не додел нам, и то, и не так, изменяет тело нам. Ох, мы это предвоенные убоги, куда уж нам. Девчонки длинноногие, не по зубам. У них акселерация, у нас рахит. Боимся эскалации, строчим стихи. Мол, нафиг нам секс, темочки, да баб ли нам. У нас своя системочка, под пинг, блинам. У нас своя походочка в диагональ. Закалены мы водочкой, крепки, как сталь. Вообще-то коренастые, росли мы в кость во времена ненастные. Какой там нафиг рост, а все ж мы тренированы таскать мешки. А у акселерованных такие кишки, но в явном ослеплении насчет на наш. Те с голыми коленями дают мандраж лишь от прикосновения нашей руки. Мы дети предвоенные, мы старики, мы мужики.
Вдвоем с моей подругой в компанию, то есть это на заводе электротехническом, там регулярно несколько лет назад проводили блины.
Это рассказывает Галя Кузнецова.
Там, конечно, не было, было немножко другое.
Рисунок крупы.
Но мы однажды пришли в эту компанию, был Арик, были несколько знакомых ребят, а в общем-то обстановка совершенно незнакомая при хрустальных фужерах и при разных всяких салатах. Вот. И как-то получилась какая-то очень напряженная обстановка. Ну, никто, все вроде стеснялись, никто никого почти не знал. И вот, ну, сидели и смотрели друг на друга, и не было той теплой атмосферы. Вот Арик сидел, смотрел, смотрел, а потом говорит, это никто есть не будет. Все молчат. Никто есть не будет. Опять молчат. Он берет руку в хрустальную салатницу, запускает, берет в ладонь салат мясной и кушает спокойно. Один раз, второй раз, значит, так. Вот он спокойненько слизывал с пальцев этот салат, вытер салфеточкой, положил и радостно улыбающийся сел. И, наконец, какая-то вот натянутая обстановка была разрушена моментально.
Вот 66-й год, время первых конфликтов с Китаем, значит, впечатление от командировки в Москву. А Москва-то полна населением, а в Москве муравейная скученность, знать в планировании размножения. Никакой нет системы научной, а домой прилетевший ринулся не к буфету, а к книжному шкафу я. Ни стакашка не приняв, принялся изучать, изучать демографию. Прочитал я, что пишут ученые, что растет, мол, растет население, а которые реакционные, те по Мальтусу и без стеснения. Не боюсь я за сытость публики, принесет нам наука пользу. Будут делать из дырок бублики, как московскую водку гидролизом. Лес повырубят, хоть он и нужен нам. А насчет биосферы как же? Вон квартиры все ниже да уже, да и тех не хватает на каждого. А китайцы, друзья, позапрошлые, размножаются, ох, размножаются. Раньше были такие хорошие, а теперь на Сибирь покушаются. Ах, народы, народы, ну нафиг вам размножение антинаучное. Лучше ночью учить демографию.
может, что-нибудь в мире улучшится.
В рюкзаке, который спасатели извлекли из-под многометровой толщи снега, была записная книжка с одной единственной записью, сделанной красной пастой, застывающей на морозе. Саяна — это хвойный лес и белизна берез. Саяна — это синий небес и мартовский мороз. А в пасти черно-белых гор таблеточка луны, а сзади полстраны.
Есть угодно четыре времени. Нас сосновый покой в октябре манит. По зиме лыжи просятся к северу, а весною опять Курск усеберу. Мы уходим кто летом, кто осенью, по огромной стране ноги носят нас. Бездорожьями дальними нам идти, и всегда Белоруссия в памяти. В поездах, машинах и просто пешком, на байдарках, на лыжах с тяжелым мешком, не за школьной окрашенной партой твою пестро-зеленую карту изучили давно наизусть. Беларусь, Беларусь, как нужны, Беларусь, твое небо нам, и песчаные кручи над Неманом, стены Бреста огнем опаленные, и леса твои вечно зеленые. Беларусь поросла обелисками, потому звезды стали нам близкими. Не небесные звезды солдатские, в пять лучей над могилами братскими. В поездах, в машинах и просто пешком, на байдарках, на лыжах с тяжелым мешком, не за школьной окрашенной партой твою пестро-зеленую карту изучили давно наизусть. Беларусь, Беларусь. Осень, первый ледок, птицы струсили курс на Африку из Белоруссии. Мы ж не птицы, погодой ранимые, в нашей связке друзья и любимые. В нашей связке друзья и любимые, и разрезать нет силы самим ее. А разрезать и до смерти каяться, все дороги в кольцо замыкаются. В поездах, в машинах и просто пешком, на байдарках, на лыжах с тяжелым мешком, не за школьной окрашенной партой твою пестро-зеленую карту изучили давно наизусть. Беларусь, Беларусь. Вот из вех, из примет на его пути, наверное, это самое главное. То, что он за свои 33 года пришел к осознанию понятия Родины. То есть не только вот каких-то наборов государственных символов, но того места, той земли, тех людей, к которым он привязан, множеством нитей и таких, что ни при каких обстоятельствах не смог бы эту Родину покинуть, как бы плохо на ней ему ни было. Вот действительно осознание этого и является, наверное, вершиной вообще человеческой зрелости. А Арик таким и стал к своим 33 годам. Ну, хочется еще об одном, не только об инженере, туристе, барде, еще об одном крупе сказать. Хочется сказать о крупе как своеобразном, ну, знаете, типе, что ли?